«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 18 ноября, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Солнечные, так называют детей с синдромом Дауна. Родители часто сталкиваются с агрессией и непринятием общества их детей. Какие ресурсы есть для того, чтобы помочь родителям солнечных детей? И в чем эта помощь может состоять? Об этом мы поговорим в нашей передаче. Сегодня в студии на радио «Теос» ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях заместитель директора образовательного центра благотворительного фонда «Downside Up» Екатерина Пономарева. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что нам можно звонить. Телефон для прямого эфира, для звонка в прямой эфир 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Нам можно также писать через сайт teos.fm. И можно использовать новейшие разработки наших программистов, шучу. Вайбер и Ватсап, телефон для Вайбер и Ватсап, плюс 7-977-850-09-96. Участвуйте в прямом эфире, разговаривайте с нами, мы с вами сегодня с утра в диалоге. Итак, Екатерина, расскажите, что же такое синдром Дауна, в чем он проявляется прежде всего?
Синдром Дауна – это самая часто встречающаяся генетическая патология, нарушение, когда в 21-й паре хромосом появляется третья дополнительная хромосома. Всего у обычного человека 46 хромосом, 23 пары. Ну и вот синдром Дауна – это когда в одной 21-й паре получается третья дополнительная хромосома. От этой дополнительной хромосомы зависят вот особенности развития ребенка, который родился с таким синдромом.
Угу. А что проявляется? Как можно увидеть, что у ребенка синдром Дауна, в чем он проявляется?
Часто этот диагноз ставят еще во время скрининга, во время беременности. К сожалению, сейчас 100% не могут диагностировать во время беременности, поэтому часто бывает, ставит риск или повышенный риск, но ребенок может родиться обычным. Ну и точно так же могут поставить риск и определить правильно это нарушение. Поэтому, конечно, точный анализ уже делают после того, как ребенок родился. И бывает, что это замечают уже сразу в родильном отделении, и тогда направляют все равно кровь обязательно на анализ, чтобы был генетический анализ, он называется анализ на кариотип. И бывает, что ребенка выписывают, предположим, и не замечают этого. Тоже такие случаи бывают. И потом уже педиатр, например, начинает замечать, или сами родители начинают замечать определенные особенности. Ну, что касается внешнего вида, то у таких детишек бывает определенный разрез глаз, монголоидный разрез глаз, как называют, поэтому этот синдром давно-давно первоначально носил еще название монголоидность. Вот, описан он был вообще-то очень давно, да, и синдром Дауна получил свое название именно по фамилии врача Джон Лэнгдон Даун, впервые описал этот синдром.
Но он же, по-моему, дал название монголоидное, если я не ошибаюсь, да?
Да, и только почти через 100 лет уже нашли генетическую природу этого синдрома, то есть это не болезнь, ее вылечить нельзя, она будет с человеком, этот синдром будет всю жизнь. Вот, значит, вот монголоидный разрез глаз. Бывают укороченные, немножко короче, чем обычно, то есть это не является каким-то там некрасивым, да, или еще чем-то. Укороченные пальчики немножко, широкие ладошки, могут быть немножко короче ручки-ножки. Ну, это по пропорциям. Угу. Вот. Основное заключается, конечно, не во внешнем виде, потому что дети все равно похожи на своих родителей, несмотря там, на разрез глаз, да, или там, широкую переносицу у таких детишек тоже это есть. Вот. А основное, конечно, заключается в особенностях именно психофизического развития, потому что из-за дополнительной хромосомы и своеобразном строении нервной системы такие дети просто медленнее развиваются, и темп вот развития их замедленен. Что еще можно сказать? Что, ну, конечно, есть у каждого ребенка есть свои сильные и слабые стороны. В целом, вообще, у синдрома Дауна, у детей синдрома Дауна есть сильные стороны. Например, это зрительная память, угу. И очень хорошо строить развитие обучения, именно опираясь на зрение. И есть слабые стороны – это развитие речи, речь развивается медленнее, понимание речи развивается хорошо, а именно вот само говорение, активная речь развивается медленнее. И слуховая память, собственно, и речь являются вот сложными сторонами развития, слабыми сторонами развития, которые нуждаются в дополнительном развитии. Вот. Физически тоже у детишек с синдромом Дауна мышечный тонус снижен и очень подвижные, эластичные связки у суставов, поэтому они позже начинают, например, ходить, но они все равно начинают ходить, им сложнее удерживать, предположим, равновесие, позу, то есть поэтому в двигательном развитии тоже есть свое своеобразие.
Угу. Ну, часто дети с синдромом Дауна, они еще подвержены побочным каким-то заболеваниям, да?
Да, вот. Да, конечно. Бывает, что дети рождаются полностью здоровыми, такие угу. детишки тоже есть, но у детей с синдромом Дауна чаще, чем в целом по популяции, встречаются нарушения сердечно-сосудистой системы, бывает нарушение системы пищеварения, и часто бывает снижение зрения и слуха. Угу. То есть это все надо проверять. С щитовидной железой тоже могут быть проблемы, это все проверяется. Это как раз как у всех остальных детей может угу. быть, и корректируется, в общем-то, так же, как у всех остальных.
Вот часто можно слышать о том, особенно, во времена Советского Союза, да, бытовало такое мнение, что вот в появлении детей с синдромом Дауна виноват плохая наследственность, или, например, там они появляются в неблагополучных семьях, там родители алкоголики и так далее. Так ли это на самом деле?
Ну, вокруг синдрома Дауна довольно много мифов, и это один из мифов, потому что по мировой статистике этот синдром не зависит вообще ни от чего. Это такая случайная генетическая поломка, ну, если можно говорить о поломке, угу. и частота рождения детей с синдромом Дауна одинакова во всем земном шаре, независимо от расы, культуры, религиозной принадлежности, пола девочек и мальчиков рождается одинаковое количество. Угу. То есть вот это не зависит вообще ни от чего, нет никаких связей ни с чем. Просто угу. вот так получается. И родители не являются носителями синдрома, то есть это вот, ну, неизвестно, почему это случается. Вот так
то
получается.
То есть ученые так и не поняли, откуда нет. это все появляется.
Нет, существуют разные немножко формы угу. вот этой угу. трисомии. Стандартная, есть транслокационная, есть мозаичная, но все они, в принципе, ну, кроме, там, может быть, транслокационной, но их очень мало. То есть в основном вот 94% это стандартная трисомия, не зависит вообще ни от чего.
Угу. А с какими еще, вот начали мы один миф, угу. мы попытались развенчать, угу. надеюсь, удачно, с какими еще мифами приходится сталкиваться родителям детей с синдромом Дауна?
Ну, вот их довольно много. Очень тоже популярный миф в нашей стране, да, угу. потому что за рубежом немножко по-другому относятся к этому, ну или стали относиться. Один из самых распространенных мифов, что дети с синдромом Дауна необучаемы. Угу. И на это очень сильно упирают специалисты в медицинских учреждениях, к сожалению, до сих пор. Когда рождается такой ребенок, маме предлагают, первое, что маме предлагают, и о чем нам родители часто сообщают, отказаться от ребенка, mm-hmm. именно мотивируя этим, что ребенок необучаемый, что он никогда не будет ходить, говорить, узнавать, то есть вообще ничего не будет, и не осознавать ничего не будет, поэтому предлагают отказаться. Это, конечно, не так, потому что мы тоже не уверены, откуда вырос этот миф. Возможно, именно из-за того, что раньше такие дети практически 100% оказывались в домах ребенка и никогда не попадали в семью. И из-за того, что в домах ребенка понятно, что каждый ребенок страдает. Ну, и есть понятие госпитализма, когда это такое нарушение развития, вызванное именно отрывом от близкого ухаживающего человека, которым может стать мама, да, или бабушка, или папа, это, собственно, не так важно, но именно разрывом вот этих вот связей, которые должны формироваться сразу после рождения, и негативно сказывается это на всех сторонах развития ребенка, но у детей с синдромом Дауна есть такая сильная сторона, которую я вот не сказала, это социальная так сказать, социальная эмпатия, социальная они очень хорошо подражают и очень хорошо завязывают социальные контакты, они на это направлены.
То есть они очень контактные, да?
Да, да. И поэтому, конечно, когда он попадает в ситуацию вот, учреждения, да, детского дома, им, ему, во-первых, он хорошо подражает, поэтому если там есть дети сложные, то он, естественно, берет, да, и подражает им. И, с другой стороны, вот это вот недостаток социальных контактов является для него вообще очень губительным. У нас был... И поэтому раньше все наблюдения и описания этого синдрома строились именно на детях, которые находились в этих учреждениях. На детях, подростках, да, может быть, взрослых людях. Поэтому, видимо, вырос такой миф. У нас было... И у нас на сайте есть, мы собираем истории родителей, которые, родители, которые хотят поделиться своими историями, как они воспитывали, да, ребенка, как он родился у них, что они чувствовали при этом. Есть такая история, мама разрешила ее рассказывать. История девочки, мама которой отказалась от нее действительно в роддоме, потому что ей врачи рассказали много страшных вещей.
Запугали человека,
ну, да?
Да. Как, давайте отказывайтесь вообще.
Да, они сказали.
Ничего у вас не получится.
Да, более того, они сказали, что муж уйдет из семьи из-за этого.
О, да, слушайте.
Да, и, ну, в общем,
просто.
Все будет плохо. Она написала отказ, и, ну, у нее был, до этого уже были дети старшие, и спустя 4 года получилось так, что ее ребенок другой заболел, муж ушел из семьи и так. Вот, и она, когда эту всю ситуацию поняла, она стала искать свою девочку, которую она родила, и спустя 7 лет она ее нашла. Это было, ну, собственно, чудо, потому что она подписала именно отказ и больше не отслеживала судьбу у ребенка, потому что бывает, что родители могут оставить временно, чтобы принять решение, но они продолжают навещать или как-то, да, поддерживают контакты и могут этого ребенка опять себе взять потом. Но вот здесь было именно, она ее нашла случайно. И когда она взяла ее, ей было как раз вот 7 лет, она ее привезла к нам в фонд. И с выпиской из детского дома девочка только-только научилась ходить, ходила очень плохо, девочка не говорила. Было в выписке написано, что она плохо понимает обращенную речь, она мало весила, она выглядела как, ну, трехлетний, наверное, ребенок. И через ее никуда не брали на занятия, потому что вроде бы из детского возраста, из детского дошкольного возраста она уже выросла, а в сад, а в школу она еще не могла пойти. Но вот через полтора года девочка дала за полтора года такой скачок, что она пошла в коррекционную школу.
Здорово,
то есть, да.
Да,
это, ну вот, это тот показатель, наверное, такая иллюстрация яркая, как ребенок может в семье, да, какой толчок дает развитие в семье, просто потому что он попал, ну, вот, в семью, где есть близкие,
ну,
взрослые.
Да, любовь, она вообще творит чудеса, известные, и развенчивает самые стойкие мифы, мне кажется. Какие еще, может быть, мифы такие самые устойчивые, может, известные про это?
Про например, Дауна? Что... Ну, про социальное поведение мы уже сказали,
да.
Это у кого-то специальных, да, в каких-то семьях рождается.
Еще есть миф, что они все слабоумные, да, не просто необучаемые, там, да?
Очень большой. Вот у синдрома Дауна не существует для синдрома Дауна таких специальных таблиц, например, по которым бы мы могли замерить его развитие, сравнить с какими-то другими, да, параметрами или с другими детьми, потому что очень широкий разброс возможностей, способностей у этих людей, ну, детей и людей, есть и очень способные, да, и как бы достаточно сложные, да, в развитии. То есть это на самом деле как у всех детей, и обычно развивающихся есть дети очень способные, есть дети там менее способные, если так можно выразиться. Вот, поэтому есть, и мы стараемся собирать вот такие истории успеха, чтобы родители знали, что есть потенциал у таких детей. Ну, за рубежом, конечно, вот сейчас у всех на слуху Пабло Пинеда. Это первый человек, который получил синдром Дауна, который получил высшее образование. Он, в общем-то, актер, хотя он и преподаватель, и у него есть диплом преподавателя, магистра. И можно посмотреть фильм с его участием, за который он получил премию «Серебряную раковину». Фильм называется «Я тоже». Он там играет как раз преподавателя с синдромом Дауна. Вот. И очень интересное с ним интервью. Тоже можно почитать, оно вот просто набрать Пабло Пинеда в поиске. В нашей стране можно тоже найти такие истории, просто не так давно все-таки родители стали брать, да, много оставлять детей в семьях, поэтому вот поколение тех, кто уже остается много детишек в семьях, оно еще не выросло, чтобы мы увидели такие вот прям яркие истории успеха у взрослых людей. Но в целом из молодых людей, вот, предположим, в Воронеже есть спортсмен Андрей Востриков, да, он прекрасный спортивный гимнаст, он победитель Олимпиад, он шестикратный победитель, вот он в Шанхай завоевал, например, но это было там в 2007, что ли, году, я боюсь ошибиться, да, он взял все золото там в спортивных соревнованиях, он в прошлом году, он в Афинах взял золото и серебро, он в прошлом году взял в Лос-Анджелесе тоже и золото, и серебро, то есть он каждый год участвует в наших спортивных мероприятиях, вот в велопробег, в велофест, который теперь называется, в августе проходит, всегда приезжает и участвует в наших благотворительных спортивных мероприятиях. Ну, ему вот 28 лет. Анастасия Петрова, предположим, тоже мы ее знаем прямо с детства самого. И она прекрасная пловчиха, и она очень хорошо плавает. И вот в Европе она ездила недавно, она там тоже взяла и золото, и серебро. В разных стилях она плавает, тоже очень хорошо, очень способная девушка. Вот, например.
В общем, развенчиваем мы мифы,
ну, например,
о людях, да, с синдромом Дауна. Да, я знаю, что есть книга, когда готовился к эфиру, натыкался на нее, которую написали два человека с синдромом Дауна. Угу. Вот, пожалуйста, в интернете есть все, дорогие друзья, если вы хотите поподробнее узнать, можно это все найти в поисковых системах. Знаете, я хотел бы прочитать одну историю мамы ребенка с синдромом Дауна, и хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали. Я знаю, что есть расизм, предрассудки и дискриминация. Просто я не знал, насколько это было реально, пока сама не стала мамой ребенка с синдромом Дауна. Мне сказали, что я должна была прервать беременность. Мне сказали, что София будет обузой для общества. Мне сказали, что я везунчик, поскольку, по крайней мере, у меня дома есть еще один «нормальный» в кавычках ребенок. Такие слова сильно ранят. Я знаю, что со стороны кажется, что я пропускаю подобное мимо ушей. И кажется, что я толстокожая, но я плачу. Я плачу каждый раз, когда кто-то говорит гадости. И все же я иду дальше. Даже если слова ранят, я отталкиваюсь от заданной мной точки, невзирая на обидчиков, и не позволяя им иметь надо мной власть. Я потерял многих своих друзей, из-за чего почувствовал себя одинокой. Зачем они так? Может, они не понимают, что вы обязаны идти до конца? Может, для них слишком иметь в этом причастность? Может, они чувствуют, что у меня без них дел по горло, поэтому не хотят обременять меня и решили оставить меня в покое? Вот что я хочу сказать вам. Вы мне нужны. С моей до помешательства занятой жизнью, со всеми этими записями к врачам, с терапией, с визитами, с докторами, госпитализацией, лечением, вы нужны мне. Не надо мне личного пространства. Его уже и так слишком много. Я годами наблюдала, как ширится пространство между некоторыми друзьями. В конце концов, его становилось так много, что никому из нас не удалось сблизиться снова. И это просто разрывает сердце. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это высказывание.
Ну, такое письмо, конечно, очень трагичное письмо. И сейчас, ну, мне хочется думать, что сейчас ситуация лучше, потому что, конечно, раньше родители, которые брали детишек домой из роддома, они боялись часто даже выходить гулять днем. То есть нам родители рассказывали, что они, если гуляют, ну, либо вообще не гуляют, либо если гуляют, то стараются выходить в темное время суток, чтобы ребенка не видели другие люди. Собственно, и сейчас часто, когда родители с малышом приезжают к нам на консультации, многие из них не знают, как сказать, ну, друзьям, иногда родственникам, бабушкам, предположим. Иногда родители не знают даже, как поделиться со своими детьми старшими тем, что у ребенка особенности. И здесь, конечно, родители нуждаются в поддержке. Вот наш фонд существует 19 лет, и мы воплощаем, да, или придерживаемся именно семейно-центрированной модели, поскольку помочь одному ребенку – это недостаточно. Нужно помочь всей семье, потому что даже если специалист позанимается с ребенком, то ребенок все равно вернется к маме с папой, и 24 часа в сутки они проводят с ребенком, поэтому помощь нужна в первую очередь, конечно, родителям. У нас есть разные программы для помощи семьям. Семья, которые даже только поставили риск вот, ну, такого рождения такого ребенка, может обратиться к нам, прям пока еще беременные. И часто бывает, что родители сразу ищут информацию. Поэтому, с одной стороны, мы организовали такой специальный информационный портал для родителей, Downside Up Wiki, который называется, и мы туда помещаем разную проверенную информацию, чтобы там как раз вот не было вот таких мифов, не было каких-то непроверенных или странных методов, да, помощи, или некоторые там предлагают вылечить синдром. Иногда родители просто хотят посмотреть, как выглядят эти дети, поэтому там достаточно много фото и видео детей и людей, да, угу. взрослых. То есть детей разного возраста и взрослых людей с синдромом Дауна. И они могут приехать к нам и посмотреть на то, как занимаются такие дети, потому что наш фонд отличается от многих других фондов именно тем, что мы не собираем деньги на конкретную помощь конкретному ребенку, не помогаем материально. Мы именно организуем занятия и помощь семьям, родителям и детям, именно психолого-педагогическую помощь, психолого-педагогическую поддержку. Поэтому они могут приехать, посмотреть вот на детей, познакомиться с семьями, если они хотят, и поговорить с ними. У нас есть группы психологической поддержки именно для родителей, и на эти группы они проходят раз в месяц по выходным дням, чтобы родитель, предположим, мог, ну, если у него есть такая возможность, оставить ребенка, например, кому-то, да, и приехать один родитель или два родителя могут приехать. Эта группа называется, туда собираются, мы приглашаем туда не только тех, кто, предположим, беременный, потому что таких, ну, не очень много у нас uh-huh. бывает, но родители, которые уже родили ребенка, они могут приехать, и это психотерапевтическая группа по переживанию вот этого горя рождения ребенка с особенностями, потому что когда, конечно, такой ребенок рождается, у родителя рушатся все ожидания, которые он построил, потому что даже если мы нам кажется, что мы чего-то не ожидаем и мы вот как бы ожидаем ребенка такого, как есть, и ничего такого не предполагаем, все равно у нас есть маршрут, который прошли мы сами. Ну, это какое-то там, да, дошкольное детство, это может быть сад, школа, потом там институт, да, или что-то такое. Вот, ну, мы сами на себе знаем наш опыт и опыт там наших родителей, окружающих, не знаю, друзей, знакомых, нам вот эту вот маршрут, вот эту линию жизни нам, в принципе, показывает. Она у нас у всех есть, даже подсознательно. И когда рождается особый малыш, неважно, с каким диагнозом он родился, вот это вся, все будущее рушится, потому что мы не знаем, что с ним делать теперь, куда он пойдет, как мы будем жить, а кто нам может помочь, а вообще, куда это все выльется. И вот такая растерянность, она, конечно, ну, нужно как-то родителя поддержать, помочь, искать, найти, помочь информацию и просто пережить вот эти чувства, потому что часто именно вот этим много чувств разнонаправленных, то есть вроде как и любишь, а с другой стороны ребенок не оправдал ожиданий, и что теперь делать, вот оно мешает сделать следующий шаг. Угу. И да, уже как-то там, может быть, объективно, да, или успокоиться, объективно отнестись. Вот поэтому у нас существует такая группа, и туда приходят вот родители, которые уже пережили рождение ребенка, и их поддерживает там психолог, и могут прийти те, кто только ожидает ребенка. А туда приходят родители не обязательно те, кто принял уже решение и забрал ребенка. Потому что мы, когда разговариваем с семьями, мы никогда не убеждаем их сделать какой-то выбор, принять то или иное решение. Мы стараемся им дать просто информацию, наиболее полную и правдивую, благодаря которой они смогут принять то решение, которое вот нужно им, которое угу. возможно в их ситуации. Поэтому, ну, как бы родители могут прийти, посмотреть, позаниматься и принять решение, собственно, оставить ребенка или, может быть, да, отказаться. Потому что, в общем-то, сейчас есть такая тенденция, пошла такой благоприятная, что детишек из домов ребенка, из детских домов именно с синдромом Дауна стали брать в семьи, приемные угу. семьи, и брать под опеку, да, или усыновлять. Поэтому, то есть, вот здесь надежда такая у детей тоже появилась. Даже те, кто остался в детском доме, конечно, в семье лучше, но все-таки. Вот. Дальше, когда родители чуть-чуть, да, ну, подросли вместе с ребенком, есть следующая ступень, на которую мы приглашаем семью. Примерно с полугода, да, или 8 месяцев, когда ребенку исполнилось, мы приглашаем их раз в неделю, тоже по выходным дням, на группу, которая называется «Песочница». А это не значит, что мы играем с песком.
А что, прекрасно, я поиграл.
Это да, но она выросла, такое название на самом деле выросло, оно было предложено как-то родителями, потому что туда приходят родители, туда могут прийти бабушки, дедушки, туда могут прийти братья и сестры этих детей, ну и туда же, в принципе, могут заглянуть родители, которые только ожидают рождения ребенка или у которых риск, они точно не знают, кто родится. Вот. И там такое под руководством психологов, там такая идет такое общение неформальное, когда родители могут там попить чаю, детишки сами ползают. Вот они разновозрастные, примерно да, с полугода, с 8 месяцев до там, полутора лет вот там могут находиться. И вот это вся такое все сообщество, оно позволяет родителям посмотреть, что как бы такие разные дети, постарше, помладше, что не страшно, когда ребенок с другим ребенком начинает общаться. Для бабушек, дедушек тоже возможность увидеть, что их семья тоже не одна такая. Для братьев, сестер это возможность пообщаться и тоже понять, что такие дети есть. И вот оказывается, они тоже там, не только у них так братик или сестричка, а вот еще есть кто-то, у кого тоже братик, сестричка. Это тоже важно, потому что дети тоже переживают. У нас также и на сайте есть, да, и ну, родители тоже, когда приходят, и другие дети у них есть. Вот одна мама, которая нам написала тоже письмо, она сказала, что она очень переживала и не знала, какое ей решение принять, когда родился такой ребенок, а у нее был сын-подросток старший. И она долго мучилась, потом она решила посоветоваться, рассказать об этом и сыну тоже. Вот. Потому что она же понимает, что подростки по-разному могут относиться к особенностям развития. И она сказала, что вот так случилось, что у него брат, но он родился вот такой. И тогда сын сделал, на мой взгляд, это просто потрясающее высказывание подростка. Он сказал: «Мам, ну вот я пойду кататься на скейте, упаду, ударюсь головой и перестану вообще все соображать. Ты меня тоже бросишь?» И мама сказала, что это для нее было настолько потрясающе, что она поняла, что тут вот она не может поступить иначе, она забрала ребенка в семью. Вот, то есть это вот такой, ну, тоже ресурс, который могут родители, которые могут взять себе, вот такая группа общения. И уже после того, как родители прошли вот этот путь, они могут перейти уже на следующую ступеньку. У нас существуют уже дальнейшие способы поддержки для более младших детей, для более старших детей. И на более старших ступеньках мы потихонечку начинаем родителей детей разъединять, потому что наша задача, чтобы они не сосредотачивались именно на downside-up. Им нужно дальше уже вливаться в общество, социализироваться, идти в детский сад. Сейчас детей с синдромом Дауна берут в детский сад. Нет, прям, ну, возникают, конечно, проблемы, но тенденция такая положительная очень. И в школу им потом придется идти, и вообще участвовать в жизни общества, потому что дальнейшая, да, наша задача, чтобы ребенок адаптировался в этом обществе и нашел какое-то свое место. Вот, поэтому мы начинаем разделять детишек и родителей, и во время того, как родители, дети получают, проходят занятия с педагогами, групповые, например, то у родителей тоже есть отдельная группа, на них присутствует психолог, и родители там обсуждают уже те вопросы, которые волнуют их.
Вот о родителях я предлагаю поговорить после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ничего особенного. Жизнь – это не приговор. И жизнь, в каких бы обстоятельствах мы ни попали, жизнь всегда вносит какие-то свои коррективы, где мы учимся вступать в коммуникацию друг с другом и на самом деле учимся не выживать, а жить. И вот как родителям детей с синдромом Дауна не выживать, а жить? Скажите, Екатерина, вы уже начали говорить об этом, о системе поддержки родителей. Все-таки что же делать тем растерянным родителям, которые только узнали диагноз, и как им справиться с этим состоянием, скажем так? И как могут в этом, может быть, специалисты помочь?
Ну, хорошо бы, конечно, получить информацию проверенную. Вот это тот может быть, да, один из первых шагов, которые родители все равно будут делать, искать информацию. Особенно важно то, как им сообщили этот диагноз, потому что от этого будет зависеть, ну, может быть, тяжесть состояния родителя, который узнал об этом. У нас, например, есть большая радость, потому что в Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, мы долго, потому что мы сотрудничаем, наш фонд «Даунсайдап» сотрудничает с родительской организацией Свердловской области «Солнечные дети», и, наконец-то, там принят протокол сообщения диагноза. Это такой обязательная инструкция для всего персонала родовспомогательного учреждения, которые они должны придерживаться при сообщении диагноза. Как это проходит, в какой обстановке, в какой комнате. То есть, ну, чтобы маме на родильном столе сразу не сказали, вот это даун, кого-то родила. Или там нянечка, да, мой пол, ей случайно там что-то не сказала. Нет, вот существует строгая процедура, которой должны теперь придерживаться, по крайней мере, врачи вот в Свердловской области. Но это большой шаг вперед, потому что это тот первый, та первая ласточка, которую, мы надеемся, потом пролетит по всем регионам России. И здесь родитель не будет, ну, как бы травмирован вот этим грубым сообщением диагноза. Это первое. А второе, конечно, найти информацию, и мы предлагаем обращаться вот к нашему порталу Даунсайдап Вики, где есть первая информация вот из первых рук. Очень большую помощь, ну, потом можно позвонить нам и прийти к нам. Понятно, что это может сделать московская семья, да, или ближайшее Подмосковье, но для региональных семей, тех, кто находится далеко, может быть, да, даже за пределами там, да, то, что называется уже в постсоветском пространстве, у нас есть консультационный форум, который очень активно работает уже много лет. И он есть, там есть и педагогическая часть, и психологическая часть. И психологи отвечают очень быстро, то есть можно онлайн туда войти, зарегистрироваться, конечно, надо, но родитель может указать любое имя, и он может поговорить и про ребенка, придумав ему, ну, имя, но только надо указать дату рождения правильно, чтобы педагог мог отсчитать примерно, какого возраста ребенок. И очень подробно с родителем тогда или педагог, или психолог, в зависимости от проблемы, будет разбирать либо состояние родителя и оказывать, пытаться ему психологическую помощь, либо состояние ребенка и говорить, как и что делать. Вот это очень хорошая форма поддержки родителей, те, которые находятся далеко. Иногда родители даже не регистрируются, а просто читают похожие темы, потому что трудно бывает даже зарегистрироваться родителю, который находится вот в стрессе.
Ну да.
Вот, поэтому, ну, они могут войти туда, посмотреть, что пишут родители другие, найти сходные какие-то вопросы, да, или сходное состояние, и это тоже ощущение, что он не один, дает ему поддержку. Большую помощь могут оказать родительские вот такие сообщества, потому что родители детишек с синдромом Дауна объединяются очень часто, потому что часто встречающиеся нарушения, поэтому их много. И, ну, один ребенок на 700-800, да, рождений. Угу. Поэтому родителей много, они часто активны, они объединяются, и они очень хорошо могут помочь друг другу. Вот, вот здесь можно. Потом часто родители начинают объединять и другие какие-то более редко встречающиеся нарушения, не обязательно генетические, и вообще делать такие объединения. У нас есть такая база, и, ну, и родительские сообщества сами стараются себя представить и в социальных сетях. Фейсбук очень сильно помогает, там практически все зарегистрированы, можно найти группы разных, да, разные группы разных родителей, объединений. Вот, попытаться вот это может быть, да, вступить или познакомиться. На нашем, вот на Даунсайдап Вики, на нашем вот этом портале есть интерактивная карта, где мы как раз предлагаем родителям регистрироваться, и другой родитель может увидеть семьи, которые живут, например, в их городе. Они не получат адрес, но они могут, если они захотят, они могут отправить, предположим, запрос, связаться с этой семьей, и если та семья, она получает, ну, себе сообщение такое личное, что такая-то вот кто-то хочет с ними связаться, познакомиться. Если они готовы на контакт, они как бы получат этот контакт. Если не готовы, ну, значит, вот пока не готовы с кем-то поговорить. Вот.
Ну, насколько, на ваш взгляд, важна комплексная поддержка семей, которые воспитывают детей с синдромом Дауна? Потому что часто вот, ну, сталкиваешься с тем, что вся жизнь родителя, у которого появляется особенный ребенок, она сосредотачивается вот на ребенке, да, и в какой-то определенный момент, знаете, в твоей машине заканчивается бензин, твои батарейки уже, в общем-то, не действуют, и ты походишь на такое вот безжизненное серое существо.
Ну, конечно, если родитель, ведь педагог, когда занимается с ребенком, он занимается, и мы об этом уже говорили, он занимается совсем не, да, это какое-то одно занятие, угу. Даже если оно, ну, так очень редко бывает, чтобы эти занятия были каждый день, да, у один и тот же педагог, ну, детский сад, например, да, ребенка приводит каждый день, но все равно все остальное время ребенок в семье. Если родитель не будет иметь поддержки, не будет иметь в себе сил, то развитие ребенка и улучшение ситуации не будет происходить так, как могло бы. Поэтому родителей вот надо поддерживать обязательно. Хорошее состояние родителя – это хорошее состояние ребенка и развитие его. Поэтому комплексная поддержка, она, конечно, нужна. Вот поэтому мы за семейно-центрированную модель, угу. Когда именно родителю помогают, когда родитель может заниматься с ребенком, имеет силы и возможности под руководством специалиста, но все-таки он главный ведущий. И лучше родителя никто ребенка не может знать. Поэтому мы за то, чтобы была вот такая система поддержки. К сожалению, вот в нашем, ну, как бы государстве сложно с системной поддержкой. Были службы ранней помощи, которые должны были это выполнять эту функцию, но некоторое время назад из-за реорганизации вот эта система ранней службы нарушилась. И сейчас ее пытаются выстроить заново. Мы надеемся, что когда-нибудь это произойдет. Но комплексная поддержка, вот именно поддержка, может быть, психолога, да, групповая какая-то поддержка, она, ну, как бы, без нее не будет происходить никаких вот позитивных изменений. Потому что родители остаются главным человеком для такого ребенка, да, для любого ребенка.
Да, и вот тогда стоит, мне кажется, поговорить, как раз чуть-чуть поговорить о вообще видах поддержки именно для родителей, да, то есть мы поняли, что происходит, когда идет поддержка детей, да, какие виды поддержки именно нацелены на родителей?
Ну, психологическая поддержка есть, конечно, да, это групповая может быть, там, может быть, это психотерапия, да, или группа какой-то психологической поддержки, может быть, там не именно терапевтическая группа, но все-таки это групповая поддержка должна быть. Конечно, у родителей должно быть какое-то свое свободное время, когда они посвящают вот самому себе. Потому что если они все время работают на что-то, да, на ребенка, то время для восстановления себя у них не остается, а в результате не остается возможности поддерживать именно ребенка. Поэтому должны быть какие-то варианты, когда родитель может, не знаю, уйти ли, да, отдохнуть, и вообще получить время в свое личное время, в свое распоряжение. А может быть, это могут быть, предположим, часто очень при рождении особого ребенка рвутся вот эти социальные связи, что мы видели в письме, которое вы читали. И действительно, иногда бывает, что друзья не отворачиваются, но родитель не готов с ними поддерживать связи, чувствует себя в изоляции, хотя, ну, это его личный взгляд, на самом деле, объективная ситуация может и быть благополучной. Поэтому мы стараемся, предположим, устраивать какие-то социальные, такие, как мы говорим, социально-культурные мероприятия, когда вызываем родителей, пусть даже и с ребенком часто, это чаще всего с ребенком бывает, когда они могут поучаствовать в каких-то концертах, экскурсиях, куда-то выйти в театр. И мы стараемся, поскольку понятно, что часто родителя невозможно вытащить сразу на вот такое широкое культурное мероприятие, он не готов выйти со своим ребенком. Мы стараемся сначала так поэтапно идти, сначала приглашать к нам какой-нибудь, кого-нибудь, и к нам часто приезжают в фонд там, театры, да, или, предположим, какие-то концертные коллективы. Музыкальная школа, например, нас поддерживает и регулярно выступают у нас эти дети, которые приезжают к нам, и туда мы приглашаем именно ребенка и родителя. Когда родитель видит, что ребенок хорошо, да, и социально приемлемо реагирует на каких-то незнакомых людей, может поддержать, ну, там, поучаствовать, похлопать или поводить хоровод, еще что-то сделать. Дальше мы следующее стараемся организовать экскурсию, куда приглашаем родителя с ребенком, но это уже не у нас, а где-то в отдельном виде. Предположим, у нас был очень хороший проект с Пушкинским музеем изобразительных искусств. И там не было посторонних людей, там были только наши семьи. И экскурсовод, да, или какой-то сотрудник вот организации. Это может быть, например, да, и мы и в чайную выходили, там был мастер-класс кулинарный, и в музей, в экспериментаниум мы часто ходим. Вот. А следующий уже шаг – это когда мы включаем наши семьи в общую, уже в общий коллектив, где семьи с обычными детьми, ну, и разные. Вот, вот такая тоже, ну, структура тоже помогает семье выйти из, да, восстановить связи, выйти из своего вот этого вот как бы изолированного мира и начать тоже активно жить и получить от этого ресурс, потому что они видят, что они, собственно, обычные семьи, такие же, как с другими детьми, у всех детей свои проблемы.
Да, дорогие друзья, участвуйте в прямом эфире, задавайте свои вопросы, и для этого мы напомним телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Мы продолжаем наш разговор о семьях и о поддержке семей, где есть дети, которые воспитывают детей с синдромом Дауна. Ну вот часто, Екатерина, часто... Знаете, один вопрос я хотел, потому что не так много времени осталось, а еще много чего, о чем хочется поговорить. Да? Вопрос инклюзии, вообще острый вопрос для меня, как для, например, родителя. И я думаю, что и для педагога, и для школы, потому что я общаюсь и с педагогами, и с теми, кто и в дополнительных образовательных учреждениях, да, работает. Сейчас очень много про это разговоров. И я знаю, что есть вот специалисты, которые говорят, да, инклюзия возможна, вот это все реальность. Вот как вы считаете, откровенно говоря, между нами на весь мир, да, возможна ли инклюзия в России сегодня?
Ну, отдельно, наверное, в отдельно взятых учреждениях, наверное, возможно. Но так вот поголовно, ну, понятно, что закон об образовании, там записано, что родитель имеет право отдать ребенка в любое учреждение по своему выбору. Хорошо, что об этом как бы написано, но, к сожалению, не всегда и не в каждом учреждении есть возможность принять такого ребенка ни по подготовке кадров, ни по вообще, да, ситуации, которая складывается в учреждении. Поэтому это вопрос очень сложный. При подготовке, да, инклюзия возможна. Но хорошо бы, чтобы учреждение было к этому готово, потому что на любую инклюзию все равно нужно больше денег, чем на обычного.
Да, да и больше специалистов.
Да, да. Ну, деньги – это имеется в виду специалисты. То есть часто ребенку нужен тьютор. Все равно, хотя бы, может быть, он будет не все там 10 лет сопровождать, да, или 11, но все равно на первых порах, на первых годах тьютор нужен. Не обязательно синдрому Дауна. Иногда синдрому, например, не нужен тьютор, но нужен какому-то другому ребенку, да, с какими-то другими нарушениями. Вот, поэтому нужны другие специалисты, потому что, например, ребенку с синдромом Дауна обязательно нужна дополнительное занятие с дефектологом, дополнительное занятие с логопедом, а это дополнительные деньги, которых у учреждений сейчас нет. И поэтому так вот поголовно говорить, что учителя у нас и швец, и жнец, и норвежец, и грец, это невозможно.
Представим ситуацию, да, учитель, класс, значит, там всего лишь один ребенок с расстройством аутистического спектра, один ребенок с синдромом Дауна, один ребенок с ДЦП и один инвалид. Ну, например, даже инвалид, например, по слуху, да. И я уж не говорю про детей из трудных семей. Вот теперь ставим себя на место этого учителя и представим себе, как я буду справляться. При всем при том, что, например, как наш учитель, классный руководитель, дочь, наша дочь, старшая дочерь, которая прям вкладывается во все, да, прям она старается изучать, заканчивать курсы. Но человеческие силы заканчиваются, конечно. Да, а школьный психолог часто не может специфических и специализированных, он не специализированный психолог, конечно. Он не может справиться. Поэтому для меня тоже это такой вопрос открытый, и я стою не только на родительской стороне, но я пытаюсь понять, да, и школу, что, ну, государство сказало, что партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, да?
Проблемы бывают еще не просто в подготовке учителя, а даже просто обычная проблема. Сейчас в классах много учеников, и часто ребенок с каким-нибудь нарушением не может учиться в классе, где сидит еще там 30 человек.
Конечно,
ну, просто хоть бы какой учитель прекрасный был, хоть с ним будет рядом тьютор. Бывает, по своей специфике ребенок не может сидеть в этом классе. Угу. Поэтому коррекционные школы – это очень… Ну, у нас есть прекрасные коррекционные школы. Вообще наша дефектологическая школа очень сильная, ну, вот, которая была в Советском Союзе. И мы, когда ездим к специалистам, предположим, в другие страны, мы видим, что мы, как дефектологи, работаем как специалисты не хуже. Но у нас нету вот объективных… Вот этой системы поддержки у нас нет, к сожалению. Поэтому здесь вот, да, проблема. Некоторое время назад, предположим, когда многие родители обрадовались возможности перевести ребенка в обычный класс, был такой поток из коррекционных школ, и через год-два этот поток в обратную сторону потек, потому что ребенок не успевает. Вот что касается синдрома Дауна, то проблема именно темпового усвоения, она очень, очень яркая такая, и ребенок может хорошо общаться с одноклассниками, он хорошо может успевать по каким-то другим, там, не знаю, там, по ИЗО, например, да, по музыке, хорошо. Но ведь сейчас каждому такому ребенку учитель должен писать адаптированную программу. И все равно за темпом класса, за темпом вот общего, он не успевает. Поэтому и он чувствует себя неуспешным, и ну, все равно товарищи по классу, одноклассники, тоже понимают, что он как бы не успевает. И здесь уже моральная такая сторона часто бывает, что ребенок некомфортно становится там. Поэтому переводится обратно часто в коррекционную
школу. Я уж молчу про тему, которую я даже боюсь сейчас поднимать, потому что тема неподъемная, да, тема градуса толерантности у нас в обществе, да, это вообще отдельная тема.
Да, это надо отдельно, но потому что ребят надо готовить. У нас, когда мы, предположим, в дошкольной группе с ребятами, к нам пришли, просто даже не было ни таких каких-то специальных сложностей, да, и очень сложных ребят, но к нам пришли детишки слабовидящие, ну, действительно слабовидящие, то есть там сохранность зрения была на уровне просто силуэтного. И мы ребятам, соответственно, очень характерная походка, да, и отношение тоже этого ребенка к другим. И мы ребят просто специально проводили с ними уроки. Мы приносили очки, которые там были заклеены там темным, да, темной пленкой, или даже вот эти вот очки в дырочку. Тоже не очень же в них удобно. И играли с ними в разные игры, которые помогали им понять, насколько тяжело ребенку, который не видит. Вот в нашем просто, в нашем даже помещении. И вот после этого они начинали по-другому относиться, потому что же, ну, ребенок, ему трудно стать на точку зрения другого человека, на место другого человека, поэтому он оценивает, как бы от себя идет. И как только он на своем опыте прочувствует вот эти все сложности, он начинает относиться по-другому. Поэтому здесь важная задача вот устраивать вот такие вот уроки, потому что трудно сказать, что мы все будем вот давайте относиться хорошо. Ну, для ребенка это ничего не значит, это пустой звук. Вот ну, поэтому нужны специальные
какие-то занятия. Не только для ребенка, занятия. Часто для взрослых этого мало что значит.
Конечно.
Да? И ребенок несет то, что тот багаж, да, который его нагружает в семье. У нас практически не осталось времени, хотя вот очень-очень много не успели, как многого не сделали. Помните, как в Республике Шкит?
Да.
Да-да-да. Вот есть у нас рубрика «Ресурс», она очень важная, потому что мы говорим о том, как человек, и в частности, вот вы сказали очень важную вещь, вы сказали о просвещение, о том, что очень важно просвещать, да, и детей, и их родителей, и семьи до эфира. Вы прекрасно рассказывали, как это делают, например, там в Америке, в американских школах. Да. Вот что бы вы могли посоветовать родителям или даже тем, кто хочет узнать этот мир, мир людей с синдромом Дауна, какие, может быть, книги, материалы они могут почитать и узнать, может быть, даже фильмы, да, узнать об этом?
Ну, фильмы вот сложно, может быть, действительно, вот то, что где снялся Пабло Пинетта, я тоже. А книги по поводу вот именно литературы такой художественной, их не очень много. Ну вот недавно, да, должна выйти, ну, вышла уже книжка, ее можно найти у нас будет на сайте, да, он сайт Апвики, там собраны истории именно родителей, как они рассказывают про свой опыт. про свои истории жизненные. Вот. И может быть, вот это. То есть я предлагаю, конечно, воспользоваться, собственно, нашим ресурсом, Downside Up Wiki, потому что там много статей и много разных историй, которые мы собираем, не только от родителей, да, может быть, от каких-то других лиц, которые просто хотят написать по этому поводу. И мы все проверяем и выкладываем то, что действительно достоверно. Вот там можно найти много-много разной информации. Потому что сориентироваться достаточно трудно. То есть сейчас литературы такой прям мне трудно порекомендовать.
Но в любом случае у нас есть великая всемирная сеть, мы можем обратиться к ней, дорогие друзья. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Екатерина, за то, что вы пришли к нам в студию. Буду очень рад видеть вас снова в эфире нашей передачи. До встречи в эфире на Радио Телос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.